Однажды утром на засеянном поле, неподалеку от большого поместья Витшовле, что в восточной части провинции Сконы, опустилась стая диких гусей. 13 из них были обычные, заурядного серого цвета, а один гусак — белый. У него на спине сидел малыш, одетый в желтые кожаные штаны, зеленую безрукавку и белый колпачок. В поле, на которое опустились гуси, земля была с заметной примесью песка, как и повсюду в Приморье. Ведь Балтийское море было совсем близко. Повсюду, куда ни кинь взгляд, виднелись обширные сосновые леса. В былые времена здесь, видимо, укрепляли наносные пески. Дикие гуси паслись уже целый час, оставив в дозоре одного из стаи. Внезапно гусь сторожевой взмыл в воздух, громко хлопая крыльями, чтобы предупредить об опасности. На меже появилось несколько ребятишек. Гуси тотчас поднялись в воздух, и только белый продолжал спокойно пастись. Увидав, что другие улетают, он поднял голову и закричал им вслед: «Чего испугались? Это всего-навсего дети!» Малыш, прилетевший на спине гусака, сидел на бугорке у лесной опушки, пытаясь вылущить из сосновой шишки лакомые семена. Меж тем дети подошли к нему уже так близко, что он не осмелился у них на виду пересечь поле. Вместо того, чтобы бежать к белому гусаку, он поспешно спрятался под большим сухим листом репейника, криком предупредив гусака о грозящей опасности. Но белого, видно, не так-то просто было испугать. Он даже не смотрел, куда идут дети. А они тем временем свернули с межи, пересекли поле и уже подходили к гусаку. Когда он, наконец, поднял голову, дети были совсем рядом. Ошарашенный, сбитый с толку, гусак совсем позабыл, что умеет летать, и стал поспешно спасаться бегством. Дети помчались за ним, загнали в канаву и там схватили. Старший, сунув его под мышку, понес в усадьбу. Увидев это, малыш, лежавший под листом репейника, вскочил, намереваясь отнять гусака у детей, но, вспомнив, как он мал и слаб, в бессильном бешенстве бросился на свой бугорок и заколотил кулаками по земле. Гусак кричал, что есть сил: «Малыш-коротыш, помоги! Малыш-коротыш, помоги!» Нашел кого просить о помощи. Горько рассмеялся мальчик, но все-таки поднялся и пошел следом за гусаком. «Не могу помочь, так хоть узнаю, что они с ним сделают». Дети намного опередили его, но Нильс не упускал их из виду до тех пор, пока путь ему не преградила ложбина, на дне которой шумом бежал весенний ручей. Ручей был совсем не широк, да и глубиной не отличался, но мальчик все равно долго бежал вдоль ручья, не находя местечка, где бы его перепрыгнуть. Пока Нильс переправлялся через ручей и выбирался из ложбины, дети исчезли. Правда, на узкой тропке, что вела вглубь леса, остались их следы, и мальчик пошел по этим следам. Вскоре он добрался до перекрестка, где, должно быть, дети расстались. Отсюда следы расходились в разные стороны. Мальчик растерялся. Но тут, на поросшем вереском пригорке, он вдруг увидел белую пушинку. Мальчик понял, Мортен нарочно бросил ее у обочины, чтобы подать ему Нильсу знак, показать, куда его понесли. Малыш снова двинулся в путь, уже по лесу. Гусака он так и не увидел, но всюду, где только возникала опасность заблудиться, лежали белые путеводные пушинки. Он так и шел от одной к другой. Они вывели его из лесу, провели пашнями прямо на дорогу, а оттуда на аллею господской усадьбы. В самом конце аллеи мелькнул вдруг фронтон дома и башни красного кирпича, украшенные вверху светлыми узорами. Вот тут-то Нильс и смекнул, куда девался гусак. Дети, видать, потащили его в поместье на продажу. «Может, беднягу уже успели заколоть», — сказал мальчик самому себе. Чтобы проверить свою догадку и поточнее разузнать о судьбе гусака, он с удвоенной быстротой помчался вперед к дому. К счастью, в аллее ему не попалось ни одной живой души, ведь теперь ему приходилось бояться встреч с людьми. Перед большими сводчатыми воротами старинного поместья, выходившими на восток, Нильс остановился. За ними он увидел огромный внутренний двор, обрамленный каменным четырехугольником замка. Туда он идти не посмел и застыл в раздумье. Что же ему делать? Малыш все еще стоял в нерешительности, приложив палец к носу, как вдруг услыхал за спиной шаги. Оглянувшись, он увидел длинную вереницу людей и, поспешно шмыгнув за бочку с водой, которая, по счастью, стояла у самой арки, притаился. Это были ученики высшей народной школы, совершавшие прогулку в сопровождении учителя. У сводчатых ворот учитель велел молодым людям немного подождать, а сам отправился узнать, нельзя ли осмотреть старинный замок Витшовле. Путники, видимо, совершили длительный переход, им было жарко, они устали. Одному из них захотелось пить, и он подошел к бочке зачерпнуть воды. На плече у него висела жестяная коробка на ремне — ботанизирка. Он снял ее и бросил на землю, чтобы не мешало. При этом крышка отскочила, и все увидели лежавшие в жестянке весенние цветы. Ботанизирка упала совсем рядом с малышом, и он мгновенно решил этим воспользоваться. Вот он, счастливый случай, попасть в замок и узнать, что же сталось с гусаком. Быстренько юркнув в жестяную коробку, Нильс притаился под цветами мать и мачехи и подснежниками. Не успел он спрятаться, как молодой человек поднял ботанизирку и снова повесил ее на плечо, предварительно захлопнув крышку. В это время вернулся учитель. Его ученикам разрешили осмотреть замок, и вся вереница потянулась на внутренний двор, где учитель повел рассказ про старинное поместье Витшовле. Он вспомнил о первобытных людях, живших здесь тысячи лет назад в скалистых гротах и земляных пещерах, в палатках, крытых звериными шкурами и в плетеных из ветвей шалашах. Немало времени прошло, прежде чем они научились ставить дома из древесных стволов. А потом, сколько им пришлось трудиться в поте лица, прежде чем они смогли вместо бревенчатых лачуг с одной единственной горницей воздвигать замки с сотнями покоев, подобные Витшовле. Лет 350 назад стали появляться такие замки. Их строили богатые, властимущие люди, продолжал учитель. Сразу видно, что Витшовле воздвигнут в те смутные времена, когда войны и разбой непрестанно угрожали миру и покое в Сконе. Замок тогда окружал ров, наполненный водой. Через ров был перекинут мост, который поднимался в час опасности. Над аркой ворот и поныне высится дозорная башня, но уже нет сторожевых галерей, тянувшихся вдоль всего замка, и угловых башен с мощными метровой толщины стенами. И все же Витшовле был воздвигнут еще не в самую тяжкую ратную пору. Возводивший этот замок Йенс Брахе немало положил трудов и на его убранство, превратив Витшовле в великолепное, богато украшенное жилище. «Доведись вам попасть в громадный каменный замок Глимингехус, выстроенный всего лет на 30 раньше, вы бы непременно заметили, что Йенс Хольгерсон Ульфстенд, его зодчий, помышлял лишь о том, как построить большое, прочное и неприступное укрепление. О красоте и об удобствах он и не думал. Зато если бы вы видели такие замки, как Марсвингсхольм, Свенсторп и Эвицклостер, появившиеся на 1-2 столетия позже Витшовле, вы бы сразу сказали, что они были построены в более мирные времена. Господа, возводившие эти поместья, не окружали их крепостными стенами, а старались лишь создать просторные и роскошные жилища. Долго длился рассказ учителя. Малыш, томившийся в заперти в ботанизирке, начал уже терять терпение. Ведь он должен был лежать тихонько, как мышка, чтобы хозяин жестянки не обнаружил, кого он носит с собой. Наконец, все общество отправилось в замок.